Глава 14. Второе тело. Не теряя времени даром, я ринулся бегом по тропинке, ведущей к сараю. Я пребывал в крайнем возбуждении. Два стража порядка посторонились, чтобы пропустить меня. Внутри было сумрачно. Эта деревянная развалюха служила для хранения старых горшков и садовых инструментов. Влетев в сарай, я остолбенел на пороге, очарованный представшим передо мной зрелищем. Жиро стоял на четвереньках и с фонариком в руках исследовал каждый дюйм земляного пола. Он обернул ко мне насупленное лицо, но потом его выражение несколько смягчилось, изобразив что-то вроде добродушного пренебрежения. — А, англичанин, ну что ж, входите, поглядим, что вы сможете сделать со всем этим.
Несколько уязвленный его тоном, я пригнулся и прошел внутрь.
— Он там, — сказал Жиро, метнув луч фонаря в дальний угол.
Я направился туда. Мертвец лежал на спине. Среднего роста, смуглый, лет, вероятно, 50 или около того. Одет в элегантный черный костюм, сшитый, по всей видимости, у дорогого портного, однако не новый. Лицо исказило ужасная гримаса, а в груди слева, прямо над сердцем, торчала рукоять кинжала, черная и блестящая. Я узнал его. Тот самый кинжал, который я видел в стеклянной банке вчера утром.
— Доктор прибудет с минуты на минуту, — пояснил Жиро, — хотя в нем едва ли есть нужда. Никаких сомнений, от чего умер этот человек. Его закололи в сердце, и смерть, скорее всего, наступила мгновенно.
— И когда это произошло? Прошлой ночью? — Жиро покачал головой.
— Вряд ли. Не мне делать медицинские заключения, но этот человек мертв уже более 12 часов. — Когда, говорите, вы в последний раз видели этот кинжал?
— Примерно в 10 утра.
Тогда я склонен зафиксировать, что данное преступление совершили вскоре после этого.
Но мимо этого сарая все время ходили люди. Жиро издал довольно неприятный смешок.
Вы сообразительны, Надива. А кто вам сказал, что он был убит в этом сарае?
Ну, занервничал я. Я сделал такой вывод.
Просто находка, а не детектив. Взгляните на него, вы невежа. Разве человек, которого закололи в сердце, может упасть на землю таким вот образом? Аккуратненько, ноги вместе, руки по швам. Не может! И еще. Станет ли человек, лежа на спине, дожидаться, когда его заколят в сердце, даже не подняв руки, чтобы защититься? Абсурд, не правда ли? Но посмотрите сюда и вот сюда.
Он сверкнул лучом фонаря по земле. На влажной грязи я заметил странные неровные отметины.
Его втащили сюда после смерти. Двое несли его подмышки, а ноги волочились по земле. На твердой почве снаружи следов не осталось, а здесь они тщательно их уничтожили. Но одним из этих двоих была женщина, мой мальчик.
Женщина?
Да.
Но если следы уничтожены, как вы это поняли?
Потому что следы женской обуви, как их ни затирай, ни с чем не спутаешь.
А еще вот поэтому... И, нагнувшись, он снял нечто с рукояти кинжала и показал мне. Это был длинный черный женский волос, очень похожий на тот, что Пуаро нашел на спинке кресла в библиотеке. С улыбкой, в которой сквозила ирония, Жиро снова намотал волос на рукоять кинжала.
— По возможности оставим все, как было, — пояснил он. — На радость следственному судье. — Ну, а вы-то заметили еще что-нибудь?
Я нехотя покачал головой.
— А взгляните-ка на его руки.
Я взглянул. Ногти на руках покойника были грязные и обломанные, кожа грубая. Но, как я ни старался, озарение на меня не снизошло, и я вопросительно посмотрел на Жиро.
— Это руки плебея, — сказал он в ответ. — А вот костюм, наоборот, явно принадлежит человеку очень обеспеченному. Удивительно, правда?
— Весьма, — согласился я.
— И ни одной бирки на одежде. — О чем это нам говорит? Этот человек старался выдать себя за другого и прибегнул к маскараду. — Почему? Он чего-то боялся? Или он переоделся, чтобы сбежать? Пока что мы не знаем, но нам известно одно. Он также стремился скрыть свою личность, как мы раскрыть ее.
Жиро снова посмотрел на мертвеца.
Как и раньше, отпечатков пальцев на кинжале нет. Убийца снова надел перчатки.
Значит, вы думаете, что в обоих случаях убийца один и тот же? Навострил я уши.
Неважно, что я думаю. С загадочным видом ответил Жиро. Поживем, увидим. Маршо!
В дверь тут же заглянул полицейский.
«Да, мсье.
Почему мадам Рено до сих пор не пришла? Я четверть часа назад послал за ней».
«Она как раз идет по дорожке, мсье, в сопровождении сына».
«Хорошо. Однако впускай их по очереди».
Взяв под козырек, Маршо снова исчез. А мгновение спустя появился с миссис Рено.
— А вот и мадам.
Жоро шагнул ей навстречу с учтивым поклоном.
— Прошу сюда, мадам, — сказал он, подводя ее к тому месту, где лежал труп.
А затем внезапно сделал шаг в сторону.
— Здесь какой-то человек, мадам. Вы его знаете?
— спросил он. А глаза его словно буравчики впились в ее лицо, пытаясь прочесть ее мысли, уловить малейшие перемены. Но миссис Рено осталась совершенно спокойна, даже слишком спокойна, как мне показалось. Она наклонилась к мертвецу почти равнодушно, во всяком случае без малейших признаков волнения или узнавания.
— Нет, — сказала она, — никогда в жизни его не видела. Он мне совершенно не знаком.
— Вы уверены?
— Абсолютно уверена.
— Не признаете ли вы в нем случайно одного из тех, кто на вас напал?
— Нет.
Казалось, она засомневалась, будто сама мысль поразила ее.
— Нет, я так не думаю. Конечно, у них были бороды, фальшивые, как считает следственный судья, но все равно нет.
Теперь, похоже, она утвердилась в своем мнении.
Я уверена, что этот человек не был одним из нападавших.
— Очень хорошо, мадам, тогда это все.
Она вышла с высоко поднятой головой, солнце сверкало в серебряных прядях ее волос. Следующим вошел Жак Рено. Он тоже не смог опознать мертвеца и вел себя при этом совершенно естественно. Жиро только крякнул. Не знаю, от радости или от огорчения. Он просто окликнул Маршо.
— Другой доставил?
— Да, мсье,
иди ее сюда.
Другой оказалась негодующая мадам Добрей. Она яростно протестовала.
— Я возражаю, мсье, это произвол. Какое отношение я имею ко всему этому,
мадам? — Я расследую не одно, а два убийства,
— жестко ответил Жиро.
— И, насколько я знаю, вы могли совершить оба.
— Да как вы смеете? — закричала она. — Как вы смеете оскорблять меня такими дикими обвинениями? Это неслыханно!
— Неслыханно, говорите. — А как насчет этого?
Он снова нагнулся и извлек волос на свет.
— Видите это, мадам?
Он поднес волос к ней поближе.
«Вы позволите его сравнить?»
Она с воплем отшатнулась, и губы ее побелели.
«Это подстроено, клянусь! Я ничего не знаю об этом преступлении, об этих преступлениях, и любой, кто скажет обратно, и лжец! Ах, боже мой, что мне делать?»
«Успокойтесь, мадам», — холодно сказал Жиро. «Пока что вас никто не обвиняет. Но лучше бы вам ответить на мои вопросы без дальнейших увиливаний».
«Все, что вам угодно, мсье».
«Посмотрите на покойного. Вы когда-нибудь прежде видели его?»
Мадам Добрей подошла поближе. Лицо ее чуть зарумянилось. Она посмотрела на труп с интересом и даже с некоторой долей любопытства, а затем покачала головой.
«Я его не знаю».
Она произнесла эти слова так естественно, что невозможно было усомниться в сказанном. Жиро кивком головы позволил ей уйти.
«Вы отпускаете ее?»
— спросил я, понизив голос. «Разумно ли это? Ведь этот черный волос явно с ее головы.
Я не нуждаюсь в том, чтобы меня учили, как делать мою работу».
— сухо ответил Жиро. — Она под надзором. Я пока не имею намерения ее арестовывать. Затем он нахмурился и сердито глянул на тело.
— Как по-вашему, он вообще похож на испанца? — внезапно спросил он.
Я внимательно всмотрелся в лицо покойника.
— Нет.
— Я бы с полной уверенностью признал в нем француза, — сказал я наконец. Жиро досадливо крякнул.
— Так и есть.
Он постоял так с минуту, а потом решительно отодвинул меня и, снова опустившись на четвереньки, продолжил изучать пол сарая. Парижский детектив был великолепен, ничто не укрылось от него. Дюйм за дюймом он продвигался ползком по полу, переворачивая горшки, осматривая старые мешки. Он набросился на тюк у двери, но это оказались всего-навсего изношенные штаны и драная куртка, и Жиро отшвырнул их с гневным рыком. Две пары старых рукавиц привлекли его внимание, но в конце концов он покрутил головой и отбросил их в сторону. Затем он снова вернулся к горшкам, методично перевернул их все по очереди. В итоге он поднялся на ноги и задумчиво покачал головой. Он казался озадаченным, совершенно сбитым с толку. Думаю, о моем присутствии он попросту забыл. Но в эту минуту на улице послышались шум, суета, и в сарай ворвался наш старый друг, следственный судья, в сопровождении своего помощника мсье Бекса и доктора в придачу.
«Нет, это из ряда вон, мсье Жиро!» — вскричал мсье Отте. «Новое преступление. А ведь мы еще и в прежнем деле не докопались до сути. Какая-то здесь глубокая тайна, не иначе. Но кто жертва на этот раз?»
«Это нам неизвестно, мсье судья, его пока не опознали».
«Где тело?»
— спросил доктор. Жоро чуть посторонился.
— Вон там, в углу. Заколот сердца, как видите, и, кстати, тем самым кинжалом, которую крали вчера утром. Я предполагаю, что убийство последовало за кражей, но это вам решать. Можете не церемониться с кинжалом, отпечатков на нем нет.
Доктор опустился на колени рядом с мертвецом, и Жоро повернулся к следственному судье.
— Тут у нас небольшая проблемка, не так ли? Но я ее разрешу. — Выходит, никто не может его опознать, — задумчиво переспросил судья. — А может, это один из тех двоих в масках? Они могли что-то не поделить между собой?
Жоро отрицательно покачал головой.
— Этот человек француз. Могу поклясться, что...
Но в этот миг их прервал доктор, который распрямился с недоуменным выражением на лице.
— Вы говорите, его убили вчера утром?
— Я ориентировался на время, когда был украден кинжал, — пояснил Жоро. — Конечно, его могли убить и позже, днем, например.
— Позже? Чепуха.
Этот человек мертв уже по крайней мере 48 часов, а то и больше.
Мы в полном изумлении уставились друг на друга.